Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас. Я, Алексей Пичугин. Христос воскресе, дорогие слушатели. У нас в гостях сегодня Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Здравствуйте, Христос воскресе.
Христос воскресе.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя Синодального информационного отдела Московского патриархата. С 96 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Ваша статья в «Известиях. Пасха. Возможность встать с колен». О чем здесь? Мы на коленях? Или нет?
Ну, вы знаете, это такая давняя тема у нас как-то... Давно-давно, то есть у этой вот темы есть предыстория. Угу. Сам вот этот тезис «возможность встать с колен», «Пасха», «возможность встать с колен христианства», как «возможность для человека встать с колен», вот имеет некую предысторию. Когда-то очень давно в журнале «Фома» у нас был опубликован снимок «Люди, стоящие на коленях перед храмом», и, значит, заголовок был такой: «Почему в церкви стоят на колени?» Письмо читателя какое-то, что вот я там, почему у меня стоят на колени в церкви и так далее. И был ответ на один замечательный священника, ну, где он объяснял, почему коленопреклоненные молитвы там, и прочее, прочее. А потом еще один батюшка нам написал письмо. Ну, он знакомый наш, но он написал нам такое письмо-статью небольшую в редакцию, где он сказал, что я вот в дополнение к ответу, который прозвучал, хочу вот, ну, собственно, он один тезис там предложил о том, что церковь – это все-таки не место, где ставят на колени, а место, где можно с колен встать. И там был тезис, вот, который мне очень кажется важным и дорогим, это то, что на колени человека ставит грех. И потому что мы преклоняем колени, ну, понятно, что перед величием Божьим и так далее, но в том числе и потому, что мы грешные, и вот эта вот как бы грешная природа склоняется, да, вот эта поврежденная, перед святостью Творца. Но недаром вот то, о чем я писал в этой статье, что после Пасхи в течение определенного времени в церкви у нас отменяются коленопреклоненные молитвы, вот как символ того, что мы, освобожденные и спасенные Христом, Господом Иисусом Христом, мы вот в том числе и подняты с колен. То есть эта победа над грехом символическим образом проявляется в отсутствии коленопреклоненных молитв. Ну и вот я, собственно, этим текст заканчиваю, хотя там это попытка уместить в 5500 знаков какие-то смыслы о Пасхе, что, ну, вот такая задача у нас современных журналистов.
Ну, получается, ведь в этом все равно есть определенная доля символизма. Все же произошло около 2000 лет назад, соответственно, мы уже не стоим на коленях, а все это, ну, воспоминания скорее.
Нет, ну, как, насколько я понимаю, это не совсем корректно так говорить, потому что каждый человек же должен лично этот путь пройти. Конечно, он освобождается в крещении от... там, от грехов, от последствий там, первородного греха, но человек все равно продолжает совершать какие-то поступки в силу вот этой поврежденности природы. И поэтому вот эта борьба с грехом, ну, потому исповедь, потому, значит, покаяние. Вот, поэтому это не вполне так. Это не только символ. Ну, если под символом понимать вот нечто, не имеющее напрямую отношение к реальности, а вот некое такое особое ее отображение там, или изображение, то это не совсем так. Это вполне себе определенная такая вещь.
То есть мы говорим о том, что христианство – это крайне персонифицированная религия, она направлена на конкретного человека. То есть когда мы говорим, что мы все должны, что мы все можем, что мы христиане, там, обязаны или не обязаны делать то-то и то-то, это все по большему счету к реальной христианской жизни отношения не имеет, потому что в христианстве есть человек и его личное предстояние перед Богом. Ну, или все-таки, когда нет, это проецируется на церковь,
безусловно,
оно немного
человек,
изменяется.
Его личное предстояние перед Богом, но нельзя сказать, что не имеет, как не имеет отношения к христианству. Конечно, имеет, потому что мы все причащаемся от одной чаши, и мы составляем церковь Христову вот все вместе, ну, вот в таком, в смысле, человеческом. Вот. И, естественно, так сказать, имеет отношение. Другое дело, что, конечно, каждый этот должен лично этот путь пройти. Я просто здесь не вижу какого-то такого противоречия.
Нет, противоречия нет, это я уточняю скорее.
Да, вот. Другое дело, что мы, ну, как вот еще, я не знаю, это так я услышал это в вашем комментарии, но еще Августин писал, вот у него есть вот тезис о граде земном и граде Божьем. И он говорил, что вот два типа любви, он таким образом использует, он говорит, два типа любви создали два града. Любовь к себе, доведенная до отрицания Бога, это так называемый град земной в терминологии Августина, и любовь к Богу, доведенная вплоть до, дошедшая до самоотречения. Вот, и он, но при этом он говорит, что земная церковь, то есть как совокупность членов церкви, она не тождественна небесному граду. И поэтому ты можешь быть там формально или неформально, но ты можешь быть членом церкви, но при этом не быть жителем, вот, если использовать терминологию Августина, этого небесного града. И только вот после смерти мы узнаем, после вот этого личного суда, мы узнаем о том, какому граду мы, так сказать, в каком граде мы сможем жить. А при этом личное измерение, безусловно, важно. Мы, по-моему, даже как-то с вами говорили на эту тему, но вот в частности, покаяние есть личный акт. Да, вот у нас иногда сейчас призывают там, к всеобщему покаянию, причем к покаянию за то, что вот было совершено там, не знаю, 100 лет назад, 80 и так далее.
Ну, да,
невозможно. Это просто, ну, так сказать, противоречие в определении. Да? Покаяние – личный акт. Ты можешь каяться только в том, что ты совершил сам.
Ну, в том-то и дело.
Оценка что... прошлого может прозвучать в обществе. Безусловно, да, общество может сформулировать свое отношение к каким-то событиям прошлого, но оно не может, но нельзя каяться в том, что ты не делал.
Ну, то есть, когда говорят о покаянии всего общества или там...
Ну, с богословской точки зрения это некорректно.
Это максимум как христианство отношения не имеет, да. Это скорее какой-то гражданский акт.
Да, максимум как метафора это можно воспринять, но скорее, но при этом это не значит, что там христиане отрицают возможность оценки какой-то вот, ну, историческому прошлому. Нет, напротив.
Ну, да, будут разномыслия между вами, поэтому христиане могут как оценивать это с, наверное, одной стороны, да, так и с другой.
Ну, да, да.
А почему вы говорите, что в христианстве открыта крайне неудобная истина, Бог не источник и не причина зла и смерти? Почему она неудобная?
Она неудобная потому, что если мы хотим быть с Богом, мы никак не можем ничем оправдать зло и свое соединение со злом.
А то, что оно существует в мире все равно. Вот у,
да,
нас телевизионная картинка нам,
да,
в режиме,
да,
нон-стоп,
конечно,
показывает.
Конечно, да. Но вот я и пытался там сказать, что вот если мы посмотрим, это, причем это не только сейчас появилось, да, многие религиозные, религиозно-философские традиции древности, они были, исходили из так называемого дуализма, да, то есть они говорили о том, что добро и зло в мире были всегда, сосуществуют, и одно без другого быть не может, и там, как древняя восточная мудрость говорит, мы узнаем, что есть добро, когда узнаем зло, там, как иначе их отличить.
Это тоже в целом не христианское понятие.
Да, в том-то и дело. Так я и говорю, что это существовало в древности, а христиане... И это в каком-то смысле удобно, ну, в том плане, что ты понимаешь, ну, что поделаешь. Вот в мире все так, жара и холод, там, да, боли и удовольствие, добро и зло. А христианство говорит, нет, не так. Вот потому что мы читаем с вами книгу «Бытия» и видим, как там излагается христианский взгляд. Он говорит, что увидел, сотворил Бог там небо, землю, сотворил человека. И увидел Бог, что это хорошо. И там не сказано о том, что появилось зло. А зло появляется как раз-таки тогда, когда сотворенный... Ну, естественно, я это в тексте не пишу, потому что невозможно это вместить в маленький текст. И даже в большом тексте, который мы на эту же тему написали с отцом Павлом Великановым, собственно, это вот этот маленький текст, это какой-то вариант такой вот нашего большого текста, который в журнале «Фома» вышел в майском номере. В пасхальном. Вот, ну, он действительно он там гораздо больше, раза в 4. Вот, и там много разных аспектов. Но и там мы это подробно об этом не говорим. Но смысл в том, что зло с христианской точки зрения это паразит. Паразит на добре. То есть, говоря философским языком, у зла нет собственной онтологии. Зло может только паразитировать на добре. Оно Богом не сотворено, поэтому онтологически зла не существует. И оно есть... Точнее, онтология зла – это искажение добра. Да? То есть вот сначала ангел, светлый ангел, Люцифер, светоносный, да? Вот, и благодаря тому, что он тоже был сотворен со свободной волей, он пытается пойти против Бога. И потом он соблазняет человека, да, первых людей. И вот так в жизни людей появляется зло через... искажение вот этого первоначального замысла, в котором зла нет. И как раз-таки я даже в этом маленьком тексте пытаюсь сказать, что вот та свобода, которую дарует нам Христос, это не свобода выбора, когда мы можем выбирать между там, одним и другим, это свобода от греха. Да, потому, ну, это как вот когда-то пришел в голову пример, он, может быть, не самый удачный, но очень наглядный. Вот есть пачка сигарет, да, вот раньше, ну, сейчас там всякие пишут ужасности, рисуют, да, а раньше писали, Минздрав предупреждает, курение вредит вашему здоровью или опасно для вашего здоровья. Вот церковь, это такой Минздрав, да, церковь не запрещает тебе курить. Но она говорит, смотрите, если вот мы вас предупреждаем, если вы будете курить, вы закончите раком легких. Ну, почти наверняка, да, если будете много и долго курить. Соответственно, вы выбираете сами, но только имейте в виду, что вас предупредили. И вот, условно говоря, кто-то может говорить, я ценю свободу мою в том смысле, что я могу курить, могу не курить. Это мой выбор. Это моя свобода, это, и то, что у меня есть выбор, это ценно. Церковь говорит, да, это важно, что у тебя человек дорогой, что у тебя есть такая свобода, но есть высшая степень свободы, если хотите, да, или другая свобода, более высокая, это свобода от греха. Когда ты вот, не куришь, если продолжать, вот ты не куришь, и все. Ты свободно выбрал добро, вот, потому что у нас как-то, знаете, тоже, видимо, в силу вот этой падшести природы, мы под свободой понимаем только то, когда ты выбираешь ну, вот, какое-то, ну, вот со знаком минус, да, или ну, что-то, вот, а я вот все равно, вот говорят, нельзя, а я буду, да, говорят, плохо, а я буду. Вот это почему-то нередко, я, конечно, не переношу это на все, но иногда вот это именно называется свободой. Вот, а церковь говорит, что как раз-таки свободно выбрать добро. Это вообще задача, простите за многословие, уже заканчиваю, но вот один из моих любимых святых 20 века, вот священноисповедник Роман Медведь, у него есть замечательная фраза, он, кстати, вот его мощи находятся в Москве.
На Лычковом
переулке. Да, в храме Покрова Богородицы на Лычковой горе возле метро Таганская. И вот отец Роман говорил, что задача священника так воспитать душу вот, человека, да, чтобы человек мог сам предстоять Христу и сам добровольно выбрать, и сам и свободно выбрать добро. Вот это, мне кажется, такой, знаете, такой вот главная установка для духовника на самом деле.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, гость студии Светлого радио. Владимир Романович, ну вот мы говорим о курении, говорим
ну, о чем-то...
Вопрос в другом. Ведь если так задуматься, то в мире все равно подавляющее большинство людей хороших, которые совершают плохие поступки, ну, в масштабах вселенной они не несут какого-то там значимых последствий. Угу. Но тем не менее, мы, включая телевизор, постоянно видим ну, любые новости, любой информационный выпуск, он будет в известной степени трагичным. Угу. Хотя людей, которые эту повестку дня формируют, ну, их подавляющее меньшинство. Но это оказывает влияние на всю планету, соответственно. Ну, вот это здесь как... Это, на это можно как-то смотреть с христианской точки зрения?
Ну, вообще христианин призван на все смотреть с христианской точки зрения. Будет странно, если он будет смотреть с какой-то другой. Ну, вот, значит, он не до конца еще или не совсем, не вполне христианин. Но вы знаете, я, во-первых, здесь, может быть, не готов полностью согласиться с вашим тезисом, потому что вот ну, христианство, там апостол Павел, он говорит немножко другое, он рисует немножко другую картину. Он говорит, бедный я человек, то доброе, чего я хочу делать, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю. И я, кстати, эту цитату вот в тексте привожу, на которую вы любезно обратили внимание в «Известиях». Значит, если делаю то злое, чего не хочу, то делаю не я, а грех, сидящий во мне. И здесь вот апостол Павел, собственно, указывает на это богословское объяснение ситуации, да, что поврежденность человеческой природы, зло, которое вошло, вот исказило первоначально добрую природу. Почему человек не хочет делать зла? Потому что он запрограммирован, говоря языком современного IT, да, он создан другим. И поэтому у него вот это, у него же природа не изменена полностью, она повреждена. Но в силу того, что она все-таки изначально была другой, человек стремится к добру. Я вот когда студентам это поясняю, вот христианский взгляд, всегда говорю, ну вот сколько раз вы себе говорили, вот не буду с мамой там ругаться. Или, а потом получается все равно наоборот. Почему человек так делает? У каждого свои объяснения. Да? У мусульман свои, там, у буддистов свои. Христиане говорят, потому что есть вот это повреждение природы, есть грех, сидящий во мне. Соответственно, с этой точки зрения, конечно, люди, ну вот как вы сказали, подавляющее большинство хорошие, хороших, но такая булгаковская, скорее, фраза, не вполне, так сказать.
Ну, она скорее булгаковская, христианская, да, и да. Где там граница хороших, да, плохих, да, но, и можно, да, ли делить, да, на, да, черное, да, и белое.
Но вопрос просто в том, что больше, ну, как сказать, не так много людей, которые совершают, ну, такие вот ужасные поступки, слава богу, да, и понятно.
Большинство людей хотят создавать семьи, воспитывать, ну,
да,
детей.
Да, да, но и тем не менее большинство людей, там, не знаю, ругаются, ссорятся, совершают
разводятся.
Какие-то... Да, но дело даже ведь не в этом, ведь смотрите, а вот это, сейчас мы подходим к гораздо более важной теме. Христианство, оно говорит не о... вот быть хорошим и быть христианином – это не вполне тождественные вещи. Почему? Точнее как, это с точки зрения цели. Вот «хочу быть вполне хорошим» – это толстовский герой мечтал в романе «Война и мир» замечательном. А вот христианство, оно говорит «не хочу быть хорошим», оно говорит «я хочу быть бессмертным». Я хочу, точнее, вот, ну, быть вот бессмертным с Богом. Хочу быть в бессмертии с Богом, а не в бессмертии без Бога, да, который есть ад. Что такое ад бессмертия? Без Бога, то есть без любви. И поэтому проблема любой религии, ну, или многих религий, или они пытаются решить так или иначе, это проблема не нравственная, а онтологическая, то есть бытийственная, да, условно говоря, ну, допустим, что есть хорошие люди, допустим, их больше, но неважно, они умирают?
Умирают.
Умирают. Вот это христианство, как любая религия, пытается решить эту проблему, не проблему, как быть вполне хорошим. Это этическая система решает. А религия пытается решить вопрос, как быть со смертью, как быть вот с этим, как... И потом, условно говоря, те, кого мы называем хорошими людьми, христианство нам говорит, они тоже грешат. Пусть не так, ты вот не убил кого-то там, слава богу, прожил, может, дать долгую жизнь, но ты там кого-то убил мысленно, ты кого-то убил там словом, ну, пусть не буквально, да, ты кого-то там оскорбил, и это тоже все вещи связанные, которые влияют на жизнь. Да? У буддистов, повторяю, есть этому свое, жизнь-то одинаковая, да, у всех все так или иначе более-менее себя ведут похожим образом, ну, потому что люди есть люди, неважно, где они и какой они вера, у них две руки, там, две ноги и так далее. Но вот объяснения этому разные, и христианство вот оно таким образом объясняет, и, собственно, на Пасху это как раз вот эта квинтэссенция такая вот этого главного, и я вот попытался... сделать, ну, если не невозможное, то сложное, поговорить об этом в небольшом отведенном объеме. Но спасибо редакции «Известий», что они любезно вот согласились это опубликовать.
Да, ну вот развивая тему, есть же понятие в христианстве, насколько я понимаю, оно справедливо для разных религий, для разных философских течений, теодицея, которая, да, говорит, насколько я правильно помню, о том, что ну, как-то можно примирить наличие зла в мире и всемогущество,
да,
Бога.
Да, оправдание Бога, так называемое, да, да. Как соединить наличие зла, да, ну и что, да, это есть такая тема.
Да, но это как раз в продолжении того, о чем мы говорим. Почему тогда зло все равно продолжает существовать? Ну...
А потому что... Потому что
это свободная воля человека?
Да, конечно, потому что, смотрите, ведь, условно говоря, вариант без, ну, условно, скажем, да, там, наверное, могут быть другие трактовки. Давайте вспомним написанную, как любит уточнять всегда мой учитель Юрий Павлович Вяземский, не Достоевским, а Иваном Карамазовым, легенду о великом инквизиторе. Да, ну, понятно, что Достоевским, но такое красивое уточнение в том смысле, что это все-таки текст от героя, да, а в чем, на мой взгляд, вот это вот проклятые вопросы Карамазова, да, почему они вот неразрешимы для Ивана остаются, это вопросы ума. Он пытается рациональным образом примирить, или не то чтобы примирить, он, кстати, отказывается примирять, да, почему? Потому что он подходит к этому с точки зрения рацио, он говорит, как может... вот мать обняться с убийцей своего сына, который псами приказал растерзать этого ребеночка, где-то там потом в вечной жизни. Ну, во-первых, даже если пытаться рационально ему отвечать, никто не говорил, что в вечной жизни вот это так и будет, да, и что они окажутся вместе, и она должна будет с ним там обниматься, или там... Правда, там есть более такая, более серьезная его претензия. Он говорит, не смеет она прощать ему, да, как вот христианин должен простить. Тяжелейшая, конечно, тема, тяжелейшая, и, на мой взгляд, вот это невозможно на уровне рациональных размышлений, на это ответить невозможно. Но как вот, собственно, я для себя ответил на этот вопрос, точнее, как я вижу, на этот вопрос отвечает сам Достоевский, он говорит о том, что, Зосима говорит о том, что нужно просто любить людей, и ты начнешь по-другому видеть жизнь. И причем он это говорит до того, как Иван задает этот вопрос. Но у Ивана есть вот легенда о великом инквизиторе, где мы видим людей, которые, в общем-то, ну, это такое счастье баранов, да, которые вот идут за... тем, кто, значит, им говорит, что делать, они, так сказать, радостны и довольны, но они лишены вот этой свободы. И поэтому, конечно, вот здесь, да, это никак не, наличие зла никак не отрицает нашу веру и уверенность, и убежденность в том, что Христос исцелил человеческую природу. Но, знаете как, условно говоря, здесь можно такую привести аналогию, как любая аналогия, она, наверное, имеет свои недостатки, сразу защищаясь, скажу, до нападения. Но, смотрите, вот представьте, что есть некая смертельная у человека болезнь, да? Она действительно смертельная, она повсеместна. Вот люди обязательно ей заболевают. Никто не может человека вылечить. Люди умирают, умирают, умирают. Дальше приходит врач и дает лекарство. Вот. Ну, определенные лекарства нужно там, не знаю, определенным образом принимать, как угодно можно это описать. Да? И вопрос исцеления, только вопрос добровольного принятия этого лекарства. Кто-то говорит, что да, кто-то не будет, кто-то не верит в это лекарство. Ну, жизнь, да, у нас же действительно даже буквально есть там лекарства. Кто-то говорит, а мне вот не помогает, а я вот знаю там и так далее.
Да, мне помогает.
А мне помогает, а вот я, знаете, мне помогло, а вот у меня там принимали, никакого толку. Ну, вот. Соответственно, почему люди продолжают умирать? Потому что не отказываются принимать лекарства. Вот повторяю, это аналогия, конечно, она такая, может быть, не во всем, так сказать, точная, но, мне кажется, вполне себе применимая. Почему существует? Потому что человек продолжает... Вот. А те, которые принимают лекарства, они убеждены, что вот они, ну, вот их ждет другое развитие жизни. Мы ведь тоже не говорим о бессмертии в земном. Мы понимаем, что так нам, по крайней мере, говорит наша вера, что вот этот мир, он пройдет, он закончится. И наше бытие вечности, это, ну, я не знаю, будет ли там студия «Радио Вера», но она в любом случае будет какой-то совсем другой.
Напомню, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА». Я Алексей Пичугин, мы вернемся через минуту в эту студию.
Светлый вечер. На «Радио Вера».